Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Нона Молдавцева. Ноночка, здравствуй.
Здравствуйте, Наталья.
В этой студии, как правило, мы говорим на христианские темы. Но вот если мы сегодня с тобой будем говорить на тему семьи, как ты думаешь, это христианская тема? Или она выходит за рамки христианства?
Нет, конечно же, это христианская тема, потому что я думаю, что Бог был тем, кто сотворил семью, кто изначально ее запланировал, кто ее задумал и кто положил основы для семьи.
Спасибо. То есть не последнее звено.
Конечно, самое первое звено.
И, в общем, как я понимаю, это твой случай, это твоя тема.
Да, это моя тема. Я хочу рассказать о своей семье, о том, как все началось и какую личную трагедию я пережила в этой сфере, но слава богу, что все сейчас совсем по-другому. И хочу начать с того, что моя жизнь – это чудо на самом деле, но было время, когда я просто не верила в это. То есть для меня наступил такой момент, когда я поняла, что моя жизнь потеряла смысл, что все перестало вообще существовать для меня. Но я начну по порядку. Я выросла в обычной семье, в Ташкенте, это Средняя Азия, Узбекистан. Папа с мамой с утра до ночи работали. Я была предоставлена по большей части сама себе. Вот. Но мне это не мешало. Я росла таким лидером, активной. Всегда первая, везде первая. Все мне больше всех надо. И я не чувствовала чего-то такого неправильного в своей жизни. Но единственное воспоминание из моего детства, то, что мне казалось, что меня мало любят. То есть для меня это был вот такой вечный поиск любви, что я хотела, чтобы меня любили. И в 11 лет произошло событие, которое поменяло всю мою жизнь в дальнейшем. Моя мама уверовала, и она пришла в христианскую церковь, пятидесятническую, и привела меня туда. Я тогда на тот момент не понимала вообще, куда я иду, зачем я иду. То есть и после служения, из которого я вообще не поняла ни слова на самом деле, она вытолкнула меня вперед и сказала: «Иди, нужно принять Иисуса в свое сердце». Я вышла, прочитала молитву покаяния, из которой также не поняла ни слова. И после этого на 3 года я исчезла вообще из церкви, потому что мне было очень скучно, мне было неинтересно, я не понимала ни слова о том, что там говорят. Но все эти 3 года по-детски как-то я хотела верить. И все мои молитвы, они начинались со слов: «Бог, если ты есть, то сделай вот это». И что самое интересное, Бог делал. То есть и в течение 3 лет я убедилась, я как-то пришла к тому, что Бог как будто мне доказал, что Он есть. То есть для меня это было очень важно. И в 14 лет я сознательно вернулась в церковь. Для меня это стало переломным моментом всей моей жизни. Вот, я очень сильно изменилась, и я нашла ту любовь, которую я искала. То есть вот все детство, когда мне не хватало заботы мамы, папы, их любви, я нашла в церкви. То есть для меня это стало полным изменением моей жизни. Я стала служить, стала ходить сама в церковь, стала читать Библию. Все в моей жизни изменилось. Но в 97-м году, тогда мне было 17 лет, мой папа занялся бизнесом. Вроде бы все сначала шло хорошо. Мы жили в центре города. Я ходила в замечательную школу. Вот. Но потом с бизнесом произошли проблемы, он стал должен много денег, ему звонили, угрожали, он начал пить. А изначально он был против того, что мы с мамой покаялись, то есть это были постоянные скандалы, ссоры, а здесь из-за этих всех проблем он начал пить. Вот. И он мог ночью приходить домой, поднимать меня с постели, кричать, то есть дело доходило практически до рукоприкладства.
Ну, то есть о любви речь уже не шла.
Нет. То есть его излюбленная фраза была, что лучше бы ты была бы проституткой, чем верующей. То есть и вот это была такая вот постоянная высказывание в мой адрес.
А он, я так понимаю, это в Ташкенте, он какой-то там традиционной вере принадлежал, поэтому христианство не нравилось, или просто ему это все не нужно было?
Ну, можно сказать, так номинально православный, но при том, что он ни разу никуда не ходил и как бы никак не проявлял свою веру.
То есть это не с конфессией было связано?
Нет, нет, нет. Просто он вот возненавидел. То есть он считал, что я зомбированная, что я больная, что у меня не все дома. И обычные фразы, которые говорят при этом. И на тот момент получилось так, что вот он продолжал пить, ему продолжали звонить, угрожать, он должен был отдать деньги, и он решил продать квартиру в центре города и переехать на окраину. Для меня на тот момент, я заканчивала школу, это был такой стресс, потому что я привыкла жить в центре города, я привыкла к своей квартире, а здесь я просто должна была уехать непонятно куда вообще. То есть. И для меня это было очень сложно. И я настолько устала от него, то есть вот у меня было единственное желание, что я хочу уйти из дома, то есть я хочу сбежать, но куда, я не понимала. И вот именно тогда я познакомилась со своим мужем в церкви. Мне было на тот момент 17 лет, ему было 27. И он был первый, кто предложил мне выйти замуж. То есть по какой причине он предложил? Ну, я считаю, что ему просто нужно было жениться, то есть он хотел создать семью, и я была самым подходящим вариантом на тот момент в церкви. А я согласилась, потому что мне нужно было уйти из дома. То есть это вот единственная мысль, которая мной двигала, что я хочу сбежать просто. Сбежать от папы, сбежать от проблем, сбежать от всего того, что вот меня окружало. И я сказала, если мама согласится, то я выйду замуж. Да, вот все. Мама согласилась, потому что она решила, что если она вдруг умрет, чтобы я не оставалась с папой. И она сказала, конечно, лучше выйти. И вот так вот неправильно я начала свою семью. То есть совершенно не на тех основаниях и не так, как нужно было. То есть я решала свою проблему. Я не выходила замуж, потому что я любила этого человека или хотела создать семью. А я вышла замуж только потому, что я хотела убежать от проблемы. И я выходила замуж, но с ожиданиями, что вот это мой первый мужчина, которого я ждала, ради которого я там никуда не ходила гулять.
Ну, то есть ты нарисовала, все остальное ты дорисовала.
Ну, как каждая девочка, наверное, ну, да, мечтает о принце.
Что он должен будет делать, ты уже знала.
Ну, из-за того, что я выросла в очень строгой церкви, и все было нельзя, то есть это было грех, гулять было грех, ходить в кафе было грех, встречаться, свидание, грех, то есть все было грех. И я как бы подстроилась под это, я сознательно ждала вот своего мужа, который придет, который будет, и с которым у меня все будет первый раз. То есть я вот как бы хотела этого вот дождаться. Но он на тот момент, то есть он уже как бы, он уже нагулялся, у него это уже все было, и ему нужен был такой вот строгий аскетизм в церкви, то есть ему нужны были вот эти законы.
А, то есть вам все разное нужно было, диаметрально.
Диаметрально. Ему нужен был аскетизм, то есть ему это, как сказать, он настолько уже наелся,
тот,
он
который
объелся.
Тебе совсем не нужен был уже. Вот эта строгость,
нет,
узда,
а
вот
я,
это
а
вся.
Я хотела наоборот, то есть я хотела романтики, то есть мне нужно было... Мне нужна была романтика, мне нужна была любовь, романтика. Я хотела, я именно ждала, что это будет у меня с мужем, вот что все будет правильно, как надо. Вот. Но в реальности все оказалось совсем по-другому. То есть я вышла замуж, ему уже не нужны ни кафе, потому что он нагулялся, ему не нужно ни танцевать, ни цветов дарить, он уже устал от этого. И, то есть я оказалась в такой ситуации, когда я вроде бы дождалась, но не получила. И это стало для меня как бы, то есть я почувствовала себя обманутой, что вот я для чего я ждала, то есть для чего я выходила один раз единственный замуж, чтобы в итоге столкнуться с равнодушием. То есть самое страшное для меня было то, что он был равнодушен. То есть я не видела ни его любви, ни его внимания. И потом он был настолько фанатичный в своей вере, то есть он настолько в это погрузился, что его не волновали вообще, то есть мои какие-то проблемы. Он не хотел меня слушать, то есть он был занят... То в церкви, то на служении. Работать он у нас тоже не хотел, то есть, потому что он считал, что Бог обеспечивать нас должен. И я столкнулась с таким проблемой, то есть тебе нужно платье, но попроси у Бога. Ты хочешь кушать, попроси у Бога. Ты хочешь еще чего-то, попроси у Бога. И в итоге, то есть, я как бы не могла понять, то есть, если мне все дает Бог, то есть, если все нужно, все Бог дает, то для чего нужен муж, для чего ты нужен? Если вот все элементарно я должна была просить у Бога. Не обращаться к мужу, а вот только напрямик к Богу.
То есть он немножко не то вычитал из Библии.
Ну вот я не знаю, что с ним было на самом деле, но для меня это казалось помрачением, потому что... И, во-вторых, еще родственники, то есть все родственники, его родственники, они настолько давили, то есть они приходили домой и первым делом открывали наш холодильник и спрашивали, ну, а где все? А я говорила, а почему у меня спрашиваете? Ну, потому что у тебя муж больной, то есть у тебя муж не в порядке, у него с головой не в порядке. То есть так считали его родители, мои родители. И все вопросы были ко мне. А почему у ребёнка нечего кушать? А почему у ребёнка вещи рваные? А почему это? А почему то? То есть рваные в том плане, что нам отдавали всё бэушное, вот просто там зашитое, перешитое, чему мой муж несказанно радовался, что нас так благословил Бог, вот. А я не могла, то есть для меня это было все, как сказать, я как будто попала вообще вот в другую жизнь, то есть я никогда не была из обеспеченной семьи, но, по крайней мере, мясо и кофе в нашей семье было всегда, как стандарт. А здесь ничего, вот просто, то есть вот макароны, 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 еще раз макароны. И для меня, то есть вот я из такого вот лидера, такая вся вот прям вот подвижная девочка, я стала превращаться просто в закомплексованную такую вот. То есть этот брак, он убил во мне человека, женщину и верующую. То есть вот по всем параметрам я просто потерпела фиаско. То есть все в моей жизни закончилось. То есть я даже боялась на улицу выходить. То есть вот 3 года я прожила в браке, и я понимала, что мне не нужен никто. То есть мне не нужен был ребенок на тот момент. То есть я несла ответственность, потому что я должна его накормить, должна его водить, все. Но больше я ничего не могла испытывать, потому что я, честно говоря, я возненавидела своего мужа буквально вот в первые 2 недели после свадьбы. То есть я понимала, что я сделала ошибку, которую вот теперь уже все. То есть как бы от безысходности я не знала, что мне делать. И единственное, вот, что меня останавливало от самоубийства, вот я прям знаю это четко, то, что я знала, что есть Бог. Вот это единственное. Если бы вот хоть где-то у меня была капля сомнения в своей психике на тот момент, вот за 3 года, я дошла до такого момента, что я не хотела жить, просто не хотела жить. Я не видела смысла в своей жизни, я понимала, что все, что мне возврата назад нет, потому что там папа. Мама, слава богу, не умерла, осталась жива, но она чувствовала постоянно свою вину за мой неудавшийся брак. Вот, и постоянные скандалы, слезы, истерики с моей стороны. То есть за 3 года я прошла путь вот от нормального человека к закомплексованной личности, которая...
Ну, я так понимаю правильно, что если бы посмотреть со стороны, то можно было бы увидеть истерики, слезы со стороны женщины, а мужчина такой весь в порядке, был спокойный, духовный он был, да?
Да.
А истерики женщина закатывала.
Ну, это я, да, закатывала.
И как бы со стороны глядя, это она виновата. Могла бы быть. Для постороннего зрителя.
Ну, для постороннего нет. Как-то все-таки все воспринимали, что у него не все в порядке с головой. Вот, ну, это настолько было как бы фанатично. А меня больше все жалели, наверное. То есть вот меня все жалели. Но с одной стороны, с меня и спрашивали, что я должна, то есть вот я должна, чтобы была еда, я должна, чтобы была одежда, я должна, то есть, а я не понимала, как я могу быть должна, если...
Если тебе 18 лет, у тебя есть ребеночек маленький, ты сама еще ребеночек.
Ну, я еще поступила учиться, при том, при всем, что когда вот родила, и то меня никто не поддержал в этом вопросе, то есть в том, что я поступила в институт, то есть с моим ребенком даже никто не захотел посидеть, когда я пошла сдавать документы. И у нас была соседская девочка, она была из неблагополучной семьи, у нее были родители-алкоголики, ей было 8 лет. И вот я с ней оставила своего ребенка во дворе института и пошла сдавать экзамены, потому что все решили, для чего тебе учиться, если у тебя есть муж. Ну, то есть вот как-то все встали в сторону, то есть и типа это твоя жизнь, ты разбирайся. То есть никто мне как бы не посоветовал, не помог и не поддержал, то есть не сказал, что он... А может быть, вот так попробовать, а может быть, вот это сделать. То есть никакого учения о семье на тот момент в церкви не было. То есть вот никто не поддерживал, не учил. То есть ты должна была выплыть сама, ты сделала свою ошибку, ты расхлёбывай теперь, все. Вот, и через 3 года просто моего терпения не осталось, и я решила уйти. То есть все, как бы я решила порвать, я решила уйти, потому что я понимала, что если я не уйду, то в итоге меня просто не станет. Я даже согласилась на то, что я вернусь к папе опять, на окраину Ташкента, в эту квартиру, в которую я не хочу возвращаться. И все, то есть я собрала вещи и ушла. Просто ушла в никуда, ушла к этому же своему папе, которому не хотела возвращаться, выслушивала целый год просто вообще, кто я, какая я, зачем я, кто мой ребенок, что я сделала в своей жизни, какой у меня Бог. И на тот момент я ушла и из церкви, и от Бога. То есть просто я упала. Потому что я тогда поступила на работу, стала работать, там познакомилась с другим человеком. То есть я ушла в мир, согрешила, и я понимала, что пока я не оставлю свой грех, я не могу вернуться к Богу. То есть что это будет лицемерие. Я не могу грешить и одновременно молиться, читать Библию и обращаться к Богу, но не оставлять свой грех.
Ну, значит, ты не от Бога ушла. Ты ушла в грех, понимая, что перед Богом нельзя быть лицемерной, то есть ты не смогла ничего-то взвесить.
Ну, я на тот момент была какая-то такая, как сказать, моя жизнь настолько она вот разбилась, то есть я не могу даже вот объяснить вот то состояние.
Ну, стен уже не было, ты не владела духом,
я понимаю. То есть я не могла вообще как бы принимать правильное решение, и здесь попадается человек, который, как сказать, который как ожившая мечта из моих сказок, который мне дает именно ту любовь, которую я хотела по человеческим пониманиям. То есть я пришла в браке к тому, что это я вот... То есть я больная, я какая-то неправильная, то есть меня нельзя любить, у меня ничего не получится. То есть я пришла в своем браке к тому, что я недостойна того, чтобы меня любили, что меня невозможно любить, что меня невозможно любить, невозможно желать, невозможно со мной быть вообще, то есть что этого невозможно. И я считала, что это я виновата. И здесь появляется человек, который просто по-другому ко мне относится, который делает из меня как принцессу. То есть он относится ко мне как к принцессе, и... Он любит меня как женщину, то есть того, чего мне вообще как бы совершенно не хватало. То есть никакого внимания как женщине я не получала, такого, какого нужно. И здесь я вдруг понимаю, что, оказывается, со мной это все в порядке, что у меня все в порядке, что я могу любить, меня можно любить, что за мной можно ухаживать, что мне можно делать приятное, то есть что все оказывается по-другому. Но и одновременно я понимаю, что... То есть я на тот момент чувствовала себя как брошенный ребенок. То есть я помню, что у меня был отец, я помню, что у меня был Бог, что он был самый замечательный, а теперь его просто нету. Вот он есть где-то, но я далеко. То есть я ушла. Я ушла, и я не могу вернуться, пока есть этот человек. И я из этого человека сделала себе Бога или идола и стала поклоняться вот так же, как поклонялась Богу. Я заменила себе Бога, я порвала со всем на свете и просто вот со всей головой, как, не знаю, бросилась в омут, называется, на 2 года. Хотя вот внутри я все время понимала, что я хочу вернуться. Я хочу вернуться, но у меня не было повода, чтобы порвать с этим человеком, потому что все было на самом деле, ну, можно сказать, так идеально. И за все 2 года я ни разу не молилась. На самом деле, вот ни разу не молилась. И так интересно, и был Новый год, и в 2000 году мне было 20 лет, и я первый раз помолилась, и я сказала: «Бог, я хочу просто порвать с ним. Я хочу порвать, чтобы вернуться к тебе, чтобы вернуться в церковь. Я хочу оставить этот грех». И так интересно, и через месяц он мне говорит, что он женится. Вот, что он женится, но он в Ташкенте, он узбек, и у них не принято жениться на русских, то есть русская может стать только второй женой. И он мне предлагает стать второй женой. И здесь я получаю повод, чтобы с ним порвать. То есть вот я была настолько счастливой на самом деле, хотя мне это очень болезненно далось, то есть вообще я сказала нет, что мы с тобой расстаемся, нет. И вот тогда я вернулась
в церковь.
К Богу, и я пришла в церковь, куда уже в другую церковь, куда перешел мой бывший муж и позвал туда мою маму. То есть они стали ходить уже в другую церковь.
То есть ваша семья встречается вся вот в этой в одной церкви?
Ну да, бывшая семья, можно бывшая так семья. Сказать. Обломки.
Ну, на спасибо. Сейчас небольшая музыкальная пауза, прозвучит для всех нас песня, и мы вернемся к разговору.
На сцене жизни мы играем роль, и нам дана возможность выбирать. Ты выберешь страдание и боль, а может, предпочтешь о них не знать. Мы сами выбираем свою роль. Нам только раз дано ее сыграть. Мажор или минор, диез или бемоль. Как трудно в жизни сразу все понять. На сцене жизни нет суфлеров и дублеров. Есть сверхзадача режиссера жить любя. И бесконечные поиски актеров. И главное — суметь найти себя. Проходят дни, как кадры киноленты, но их не возвратить, не изменить. Успех определяют те моменты, где ты сумел простить, сумел любить. На сцене жизни будет смех и боль, друзей радушных, шумных хоровод. Дай Бог, чтобы всегда сияла та любовь, которая вовеки не пройдет. На сцене жизни нет суфлеров и дублеров. Есть сверхзадача режиссера жить любя. И бесконечный поиски актеров. И главное — суметь найти себя. И бесконечный поиски актеров. Главное — суметь найти себя.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наши гости Нонна Молдавцева. Долгий путь. В 17 лет выйти замуж. Вот все, что ты нам рассказала. Долгий, мучительный, тяжелый ребенок подрос без отца.
Да, он очень страдал от этого. То есть,
но он уже понимал что-то, да?
Он даже с 2 лет. Вот как мы ушли, то есть каждая потом встреча с папой, это были такие расставания, такие слезы, потому что папу он очень любил. Вот на самом деле, вот единственное, что могу сказать, да, то есть он сына хотел, он его любил, всегда о нем заботился. И ребенок это чувствовал, то есть вот он чувствовал, что папа его любит, в отличие от мамы, которая просто несла ответственность за него и была всегда такой строгой. Вот, то папу он очень любил, и он очень страдал, и не понимал, задавал вопросы. Но я из-за своей боли не хотела замечать того, что больно ему, что больно было моему мужу. То есть я видела только свою боль. Меня обидели, и все. Вот. Но когда я вернулась в церковь, я опять стала служить, моя жизнь стала налаживаться, я уже работала на тот момент, я поступила во 2-й институт, закончила 1-й, поступила во 2-й. И моя жизнь, она налаживалась. То есть я чувствовала себя счастливой, я приняла решение, что я не буду больше вообще выходить замуж. что я не буду ни с кем встречаться. И так прошло 4 года. За это время мой бывший муж уехал в Москву. Он решил поменять место жительства и стал жить там. Его уже не было 1.5 года. И однажды летом я приняла решение, что я хочу поехать в гости. Я решила съездить в Германию к сестре. Но меня не пустили, отказали в визе. Поэтому я решила поехать в Воронеж через Москву. Вот. И так интересно получилось, что мы общались с моим бывшим мужем, он помогал нам деньгами. И в очередной раз, когда он позвонил, я ему предложила увидеть ребенка и сказала, если ты захочешь его увидеть, то я могу его взять с собой. Если ты пришлешь мне денег, я его возьму с собой в поездку. Он согласился, и все наши планы поменялись, и мы приехали вместе. И уже большую часть времени мы провели в Москве, а меньшую часть поехали в Воронеж с сыном. И так интересно было, когда мы приехали, то есть уже муж изменился, он стал работать, у него поменялось мышление. То есть, в принципе, он стал таким, каким был раньше, но без фанатизма, то есть и он остался таким же верующим, любящим Бога. И многое в его жизни поменялось, то есть он сам изменился. Поменялась я выросла, то есть я это прям вот поняла, осознала, почувствовала. Поняла, что многие вещи в семейной жизни не такие сложные, как они кажутся. То есть раньше я думала, что готовить, убирать, стирать – это целый день. Вот для меня в моем понимании это было, что это вот занимает целый день. А здесь я приехала в Москву, он жил со своим братом младшим, и мы поселились у них. И я, понятное дело, должна была выполнять какие-то обязанности, так как я жила у них в семье. То есть я должна была помогать готовить, когда-то там прибраться. И так интересно, это оказалось не так сложно, как я раньше думала. То есть для меня раньше это был такой стресс, вот как это вообще все сделать, как все успеть. А здесь все получалось быстро, то есть я не закатывала истерик, мне не хотелось плакать. Я была другая, то есть я понимаю, что я вот выросла, и что в принципе это интересно даже. То есть интересно ждать с работы, интересно, когда он приходит, интересно там кормить, что ему нравится, то, что я готовлю. У меня было ощущение, что я попала на реалити-шоу, где я играю в семью, и мне дали попробовать поиграть через много-много лет с этим же человеком, который сейчас изменился. Вот, но все равно, то есть как бы ничего внутри меня такого не проснулось. Я хотела домой, я уже соскучилась, и ничего в наших отношениях так особо не поменялось. Вот. Но мы могли нормально, свободно общаться, могли с ним ходить гулять, могли как-то нормально по-человечески разговаривать, с ребенком он хорошо общался. Никита, наш сын, был счастлив от того, что он с папой. И наступил день нашего отлета, когда мы улетали. Мы попрощались, я была счастлива, что я наконец-таки прилечу домой, что я уже вот все от всего этого дела избавилась. И когда мы сидели в самолете, Никита плачет, я сижу. И в этот момент звонит Игорь по телефону и начинает так странно в трубку говорить. То есть он начинает мне говорить, ну, он, вот я сейчас иду уже мимо школы, где мы гуляли, а здесь мы сидели, помнишь? А вот здесь мы ходили гулять, а здесь мы стояли. И у него был такой голос, как будто вот он говорит навзрыд. И он говорит, вот вы уехали, а я здесь остаюсь, и как мне теперь здесь оставаться? И в этот момент что-то внутри меня ломается. То есть вот ломается настолько, что я сижу, и я думаю, я сейчас все брошу и просто вылечу с самолета и останусь. Плевать на багаж, плевать на все. То есть вот мне ничего не надо. Ни работа престижная, ни второй институт, который я уже заканчиваю. То есть ничего. Я просто хочу остаться. И я вдруг сама себя спрашиваю, но ты его любишь? Нет. Нона, ты вообще хочешь с ним? Нет, не хочу. Я не понимала, то есть почему что-то внутри меня сломалось, но хотя я мозгами понимаю, что я его не люблю, что я не хочу с ним жить, я не хочу с ним вместе спать, я ничего этого не хочу.
Но ты ведь в тот момент думала о нем, о прежнем, о том, которого ты не любила.
Ну, наверное, да, то есть больше, конечно, так, но хотя он так изменился, то есть даже внешне он изменился очень сильно и по характеру изменился. И я улетела. Никуда не выскочила. Но когда я прилетела в Ташкент, я не знаю, что со мной случилось, но я просто влюбилась в собственного бывшего мужа. Причем влюбилась как-то так совсем безумно, можно сказать. То есть я начала ему писать какие-то безумные письма, признаваться ему в любви, слать ему смски. То есть вообще вести себя вот неадекватно совершенно. Это при том, при всем, что я настолько настроила других людей, вообще всех своих близких, подруг, родственников, я настроила против него, потому что я всем вот рассказывала, какой ужасный монстр был мой муж вообще, и как он испортил мою жизнь, просто поломал, и вообще, то есть, и вся моя жизнь разрушена только благодаря этому человеку, которого я вот реально ненавижу. Вот другого слова мне нету. И когда это вдруг произошло, то есть я понимаю, что я влюбилась, и я хочу снова, я хочу быть с этим человеком уже по-другому, то есть для меня это был другой человек, вот совершенно, как будто я встретила нового человека, и я хочу выйти за него замуж, потому что я его люблю. И я даже сказать никому об этом не могла, потому что я не знала, как вообще эту информацию воспримут мои родственники, моя мама, которая там до сих пор испытывала чувство вины, даже подружки, потому что подружки были все в штыки. Но на тот момент мой муж тоже особо как бы с радостью не воспринял эту новость. Он посчитал, что я просто хочу улучшить свою качество своей жизни, что он стал зарабатывать, что он поменялся, и просто, что мне так понравилась сильно Москва, в отличие от Ташкента, что я хочу переехать. Но я ему сказала, знаешь, приезжай в Ташкент, и мы начнем здесь все сначала. То есть у меня нормальная работа, мы можем снимать квартиру, то есть мы можем сделать все как надо. Не проблема, где мы будем, в Ташкенте или в Москве, меня вообще не интересует уровень жизни. То есть я все 6 лет, пока я была в разводе, я жила на мизерную зарплату, которой хватало на 2 проездных и на продукты. Все. И ни разу я как бы не пошла на то, чтобы там улучшить свое материальное положение за счет брака, за счет мужчины или за счет снова выйти за него же замуж, чтобы мне стало легче жить. И прошло время, он прилетает в Ташкент через полгода, и в этот момент мы уже с ним начинаем как бы жить вместе у него дома. Но все равно он еще решение не принял, то есть до конца. Вот. То есть он сомневался, проверял меня. То есть у нас была проверка, потом у нас были разборки, мы высказывали друг другу, кто что думает, кто я такая, кто он такой. То есть, ну, мы выдали друг другу все, высказали все. И с того момента все начали с чистого листа. Просто. То есть для меня тот человек. Его нету, моего как бы первого мужа. Для меня есть вот второй, можно так сказать, совершенно другой человек. И я не живу прошлым. То есть Бог сделал такое чудо. Я просто понимаю, что это чудо. Потому что то, как я ненавидела, и то, как я не хотела вообще вот даже слышать о нем не хотела, видеть его не хотела. И так поменять то, что внутри меня произошло, я знаю, что это может только Бог, и я благодарна Ему за чудо, которое Он сделал в моей жизни.
Анна, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию.
Со мной ли он? Когда в сердце сон, когда горе сжимает грудь, когда ряд забот с каждым днем растет, и так труден жизненный путь. О да, всегда Христос со мной, Он тронут моей нуждой. О да, всегда Христос со мной, Он тронут моей нуждой. Со мной ли Он, когда омрачен путь мой тучей скорбей и бед, когда ясный день скрыла ночи тень, подаст ли он помощь и свет? О да, всегда Христос со мной, Он тронут моей нуждой. пройдет, и прощайте, скажу, друзья, сердце кончит путь, вечность отзовут, будет он ли со мною, да.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наши гости Нона Молдавцева из Московской Евангельской Церкви. Нона, но все же я хочу сказать, отметить, что все эти 5 лет разлуки вы каждый был в церкви. Вы перешли, как ты называешь это, грех, искушение. Вы приняли решение все-таки быть с Богом. И Он вас растил. Он менял ваше мировоззрение все эти 5 лет.
Конечно, да.
Или ты все-таки относишь к тому, что он исправился, ты исправилась, и, ну, как в сказке такое, хэппи-энд.
Я так думаю, что мы всегда делаем все вместе с Богом. То есть Бог делает свою часть, люди должны делать свою часть. Мы не должны перекладывать свою ответственность как мужа или как жены на Бога и говорить, что это Бог должен был сделать. Бог благословляет брак, Бог помогает, меняет. Но если нет нашего желания и трудиться над браком и что-то менять в нашем браке, то, к сожалению, Бог не сможет насильно что-то поменять
Бог
в нашем браке.
Бог ничего насильно не делает с нами.
Поэтому лично мы должны принять решение, что да, Бог, мы хотим, а Бог, Он всегда за. То есть Он всегда за семью, и Он всегда за брак. То есть это однозначно, я это знаю на 100%. То есть нужно было, чтобы поменялось мое сердце, чтобы я приняла решение. Но в моем случае я благодарна Богу, что Он явил милость, потому что с моим характером, то есть я довольно-таки упрямая, с моим характером Бог меня привел. То есть он меня не заставлял, мне нужно было пройти все эти годы, мне нужно было понять, осознать. И он сделал это ненавязчиво, то есть вот он, как сказать, он не ломал мою психику, он сделал это так, как надо было сделать, и в этом самое большое чудо, потому что человек не может вот так вот меняться за одну секунду, но Бог сделал чудо в моей жизни, то есть я это осознаю. Вот, и после этого... Прошло еще полгода, муж уехал, а через полгода мы уже с ребенком переехали в Москву. И здесь вот с первого дня как будто я уже много-много лет в браке, и ничего не менялось, то есть мы поженились снова. Вот, и теперь мы уже с 2006 года мы снова в браке, это уже будет 5 лет в этом году. Вот, и я очень счастлива. То есть теперь я понимаю, что такое семья, что такое быть женой, быть матерью. И для меня все в моей жизни поменялось. То есть я вижу все в другом свете. Я не вспоминаю прошлое, я не живу своим прошлым. Я не копаюсь в своем прошлом. Я его оставила, Бог помог мне в этом. И теперь я двигаюсь вперед. И мы теперь мы оба понимаем, как нужно поступать в семье. То есть мой муж меня устраивает на 100%. Я думаю, что тоже его устраиваю. Мы стараемся, работаем над нашим браком. Мы не смиряемся с обстоятельствами, не складываем лапки, что все само собой произойдет. Мы трудимся над своим браком, и мы оба счастливы. То есть теперь я понимаю, что моя жизнь – это чудо. То есть я понимаю, что Бог может из ничего, то есть Он может из разрушенного, просто вот из разрушенного, из обломков Он может построить. Он может построить новое здание, может построить новый дом, новую семью. И я верю в это всем сердцем, потому что из обломков моей жизни, которая я думала, что она никчемная и ненужная, и что мне вообще нет смысла жить на этой земле. Бог дал мне новую надежду, дал мне новую жизнь, и Он все поменял в моей жизни.
Но на то, о чем мы сегодня поговорили здесь в студии с тобой, может быть важным очень для многих женщин. Для женщин, у которых мужья верующие, христиане и еще тем паче служители. Очень часто мужчина считает, что высший пилотаж – служить. Где-то вот служить Богу, что-то такое делать полезное, очень видное. И очень часто опускается вот эта крупиночка. Семья, жена, квартира – вот там, где они проводят свой быт, свое время. Но это невидимая часть. Она не очень значимая, она не очень видная, и ничего в ней такого нет потрясающего. Вот мужчины все-таки хотят прорваться к чему-то более значимому.
Ну, знаете, как это как говорят, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. И без этой великой женщины на самом деле мужчине очень сложно. Без этого тыла, без настоящего тыла, то есть можно весь мир приобрести, а душу свою потерять.
Ну, ты цитируешь Библию. Это сказал Бог. Вот мы с этого программу с тобой начали нашу сегодня, что Бог создал вот эту ячеечку маленькую, семью, да, из двух человек. И он сказал именно этой женщине, что ты будешь помощницей.
Вот, поэтому я считаю, что очень важно, первое, главное, уделять внимание своей семье. То есть каждый служитель, он должен начинать со своей семьи. Первое его служение, которое самое важное, это его семье и его детям. Потому что если он потеряет свою жену или потеряет своих детей, то какова цена его служения? Ради чего все это делалось? То есть это не будет его личным примером. Личный пример – это когда твоя семья, она знает, любит Бога, и она счастлива. А когда твоя семья непонятно где, непонятно как, и непонятно на чем держится, но ты великий служитель, то есть это же будет как порицание даже для других людей, что как бы ты служишь всему миру, а твоя семья в запустении.
Вот мы сейчас говорим с тобой о том, что с малого мужчина должен начать невысокую площадку, кафедру, да, искать, а научить толком сына, жену.
Да, это очень важно.
Уделить внимание, да, вырастить из женщины настоящую жену-помощницу, и все это его ответственность.
Конечно.
Глядя на тебя, на твою фигуру, я поняла, что вы решили продолжить ваш род.
А, да, я забыла сказать.
Что еще одна жизнь зародилась.
Хорошая новость.
И это же тоже не случайность, да? То есть этот ребенок, он по-другому вообще жизнь начнет. Давай напомним, что тебе сейчас только 30 лет, и твоему сыну Никите уже 13 лет.
Будет, да, ему в мае 13.
И половину, скажем, своей жизни он прожил без отца. Или чуть меньшую, да, часть.
Это очень важно для ребенка. То есть вот раньше я этого не понимала, я не замечала, что ему плохо, больно. А сейчас даже вот, хотя уже все у нас наладилось, но иногда я понимаю, что вот многие вещи в его характере, в его поступках, это последствия того моего неправильного выбора, который я сделала когда-то, когда решилась на развод, то есть когда решилась разрушить свою семью и оставить ребенка без отца. И иногда я понимаю, что да, Бог сейчас поднимает, исправляет. Но я вижу, что на дети страдают больше всего. То есть мы не можем сказать, что это наша личная жизнь. То есть когда рождается ребенок, наша личная жизнь на этом заканчивается. Потому что ребенок – это наша ответственность. То есть мы несем ответственность за жизнь, которую мы дали, и от которой мы не можем отказываться, и мы не можем закрывать глаза, несмотря на наши проблемы. То есть наши дети, они наши, и мы должны заботиться о них, и мы должны делать так, чтобы им было лучше. И вот это как бы период без отца, конечно же, он очень сильно повлиял на его характер. То есть вот я смотрю сейчас, и я понимаю, что если бы было бы все по-другому, то, может быть, его характер был бы другой. Но слава Богу, что Бог исправляет, Бог помогает, поддерживает. То есть у нас очень замечательный сын, и мы очень довольны.
Ну, спасибо. И я слышу, что ты говоришь о том, что много ошибок сделано, много копий сломано в семье. Но ты также говоришь о том, что Бог не опаздывает.
Да, конечно.
Что Он вовремя все делает, в свое время.
Иногда мы думаем, что вот мы помолились, и я хочу получить сейчас и сегодня. То есть вот хочу сейчас.
Ну, то есть я представляю, сколько отчаяния ты испытала за те 5 лет.
Да, но Бог знает свое время, и Он действительно не опаздывает. То есть Он делает все вовремя, и Он делает тогда, когда ты к этому готов уже. Потому что Он подводит все к такому моменту, когда ты уже готов это принять.
То есть как раз вот это и есть вопрос того сотрудничества, которое ты несколько раз в программе оговорила. Бог делает свое, да. А мы ответственны за свою часть.
Конечно.
Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня наша гостья Нонна Молдавцева из Московской Евангельской Церкви, а провела программу «Выбор» Наталья Чернякова. Запишите наш адрес. Индекс 125-047, абонентский ящик 141, Москва, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Хочу вернуть тех лет, где не было тебя. Ни рук твоих, ни глаз, ни губ. Я жить хочу, любя.
Я не хотела вновь прожить разлуки и дожди. Хотела б я перечеркнуть те пасмурные дни.
Господь нам подарил любовь. Откроем счастью дверь. Ты мудрости не прикословь. Мы сможем все теперь. Господь нам подарил любовь. Откроем счастью дверь. Ты мудрости не прикословь. Мы сможем все. Поверь.
Хочу лишь знать, способен ты вот так же не страшась пойти на все, на скорбь и боль, чтоб счастье удержать.
Я не хочу вернуть тех лет, где пиршества тоски. Я жизни стрелки поверну на циферблат любви.
Господь нам подарил любовь. Откроем счастью дверь. Ты мудрости не прикослов. Мы сможем все теперь. Господь нам подарил любовь. Откроем счастью дверь. Ты мудрости не предослов. Мы сможем все. Поверь.
Слов, мы сможем все теперь.
Господь нам подарил любовь. Откроем счастью дверь. Ты мудрости не предослов. Мы сможем все. Поверь.